Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал акт. Хозяин тоже пересчитал деньги. Денег оказалось больше 80 тысяч. Мое жалование за 10 лет беспорочной службы. И подписал акт. Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее. «Подпишите», — сказал я, протягивая ему ручку. Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол. «Нет», — сказал он, — «я пойду». «Как хотите», — сказал я. «Ваше положение это не изменит». Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга. «Зачем он хотел вас подкупить?» — спросил хозяин. «Что ему было надо?» «Чемодан», — сказал я. «Какой чемодан?» «Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе». Я достал ключ и открыл сейф. «Вот этот вот». «Он стоит 80 тысяч?» — спросил хозяин с уважением. «Он стоит, наверное, гораздо больше». «Тут какая-то темная история, Алекс». Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а акт положил в карман. «Кто же этот Луарвик?» — задумчиво сказал хозяин. «И откуда у него столько денег?» «У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес, больше некому». Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул «Кайса!» и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много. Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симоне был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что когда Брюн клянчила у своего дяди сигарет, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайса есть маленькая черная родинка на правой ноздре, что Дюбарн Стокр, орудуя вилкой, всегда отставляет мизинец, что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф весь в снегу стоял посредине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал, что его встретят. И как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход наполовину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колышется, надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что когда я стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес. Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь Луарвик, все это одна компания. Причем эта компания не стремилась афишировать, что она одна компания. Если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере музея рядом со своим номером за 5 минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка. Если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены, явно подброшены, а потом снова изъяты в баул Хинкуса. Если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол. Если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная. В эту картину неплохо укладывается изъявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратился в фальшбагаж. И то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь о Брюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса. Она видела только шубу Хинкуса, а кто был в этой шубе, неизвестно. Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен, но, по крайней мере, теперь была ясна расстановка сил. Хинкус с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису. И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающейся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус. Так я и сделаю, подумал я. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес, небось, думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег. «Кушать, пожалуйста!» — пропищала где-то наверху Кайса. «Кушать, пожалуйста!» Глава 14. Хинкус уже поднялся. Он стоял посредине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем. «Доброе утро!» — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» Он настороженно глядел на меня из-под лобья, лицо его несколько опухло, но, в общем, он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад. «Более или менее», — буркнул он, — «чего это вы меня здесь заперли?» «У вас был нервный припадок», — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. «Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?» «Пойду», — сказал он. «Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери». «И задаток отберу. Тоже мне отдых в горах». Он скомкал и отшвырнул полотенце. «Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери, без всякого туберкулеза. Шуба моя где, не знаете? И шапка». «На крыше, наверное», — сказал я. «На крыше», — пробурчал он, надевая подтяжки. «На крыше». «Да», — сказал я, — «не повезло вам. Можно только посочувствовать. Ну, мы еще поговорим об этом». Я повернулся и пошел к двери. «Нечего мне об этом разговаривать!» — со злостью крикнул он мне вслед. В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Я поздоровался с нею и выбрал себе новое место. Спиной к буфету и лицом к двери. Рядом со стулом Дюбарнстокра. Едва я уселся, как вошел Симоне в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами. «Ну и ночка, инспектор», — сказал он, — «я и 5 часов не спал. Нервы разгулялись. Все время, кажется, будто тянет мертвечиной. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина». Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня. «Нашли?» — спросил он. «Смотря что», — ответил я. «Ага», — сказал он и неуверенно хохотнул. «Вид у вас неважный». «У каждого тот вид, которого он достоин», — отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородно седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня. «Доброе утро, инспектор!» — нежно пропел он. «Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симоне, не правда ли?» «Привет!» — буркнула чада. «Коньяку бы выпить!» — сказал Симоне с какой-то тоской. «Но ведь неприлично, а? Или ничего?» «Не знаю, право!» — сказал Дюбарнстокр. «Я бы не рискнул!» «А, инспектор!» — сказал Симоне. Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса. «Жаль, — сказал Симоне, — то я бы выпил». «А как наши дела, дорогой инспектор?» — спросил Дюбарнстокр. «Следствие напало на след», — сообщил я. «В руках у полиции ключ, много ключей, целая связка». Симоне снова загоготал было и сразу сделал серьезное лицо. «Вероятно, нам придется провести весь день в доме», — сказал Дюбарнстокр. «Выходить, вероятно, не разрешается». «Почему же?» — возразил я. «Сколько угодно, и чем больше, тем лучше».
«Удрать все равно не удастся», — добавил Симоне. «Обвал? Мы здесь заперты, и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы, но...» — спросил я.